В эфире программа «Прокуратура разъясняет». У микрофона Ёлта Скрипостина. Здравствуйте. Два раза в месяц представители прокуратуры Республики Татарстан разъясняют изменения в законах, права граждан на их защиту, а также запланирован детальный разбор конкретных ситуаций. В студии старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Ирина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня в очередной раз вы озвучите вопросы, которые поступают в прокуратуру от жителей нашей республики, и ответы на них.
Вопрос: можно ли предоставить сотруднику, осуществляющему уход за родственником, инвалидом первой группы, дополнительный отпуск 14 дней без сохранения заработной платы? Согласно статье 263 Трудового кодекса Российской Федерации, работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иными родственниками, являющимися инвалидом первой группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Дополнительный отпуск предоставляется не во всех организациях, а только в тех, где такой отпуск предусмотрен коллективным договором. Вопрос. Вчера с управляющей компанией судом в мою пользу взыскана компенсация за ремонт залитой квартиры и компенсация морального вреда за отказ в удовлетворении моих требований как потребителей их услуг. Несмотря на мои возражения, сумма затрат определена по смете управляющей компании и существенно ниже рыночных расценок. Это я объяснял управляющей компании еще в самой претензии. Что мне делать? Ответ. Согласно пунктов 1.2 статьи 79 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Ввиду возникновения по данному делу спорной ситуации, требующей специальных познаний в области восстановительного ремонта, вы вправе обжаловать решение в суд апелляционной инстанции и поставить вопрос о назначении экспертизы по делу. Кроме того, в силу пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя, исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Вопрос: могу ли я взыскать вред с банка, если один из сотрудников этого учреждения совершил в отношении меня мошеннические действия? Да, можете. Верховный суд Российской Федерации отменил решение всех нижестоящих инстанций, которые отказали гражданину в возмещении вреда от преступления, совершенного сотрудником банка. Дело Верховный суд Российской Федерации направил на новое рассмотрение. Так как по Гражданскому кодексу Российской Федерации юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работникам при исполнении трудовых обязанностей. Сотрудниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора. Таким образом, надо учитывать, что во время совершения преступления сотрудник в силу трудового договора являлся действующим работником банка. Вопрос. В настоящее время в отношении меня районный суд вынес заочное решение по иску банка о взыскании денег. Хотя я об этом деле не знал, с решением не согласен. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то отменить данное решение? Ответ. Согласно части 1 статьи 233 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение. Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты, извещаются или вызываются в суд заказным письмом судебной повестки с уведомлением о вручении. Согласно статье 237 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения. Также заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 1 месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения. Из содержания вашего вопроса следует, что судом вы не уведомлены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом. При таких обстоятельствах вы вправе подать в суд заявление об отмене заочного решения, а в случае отказа в его удовлетворении обжаловать судебный акт в апелляционном порядке. Вопрос. Кто имеет право предоставлять интересы потерпевшего в уголовном суде? Ответ. По смыслу части 1 статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации представителями потерпевшего могут выступать не только адвоката, но и иные лица, способные, по мнению этих участников судопроизводства, оказать им квалифицированную юридическую помощь. Вопрос. При выполнении трудовых обязанностей я получил ушибы. Что мне делать? Ответ. Согласно статье 214 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатели обязаны вести учет микротравм и ушибов, рассматривать причины и обстоятельства их получения, в связи с чем необходимо обратиться непосредственному или к вышестоящему руководителю, либо ответственному лицу по охране труда, а также медработнику организации, которые в дальнейшем должны оказать медицинскую помощь и провести расследование. Вопрос. Какими правами наделен гражданин, проживающий в аварийном жилье? Имеет ли право переселить из трехкомнатной квартиры в двухкомнатную? Есть ли особенность при переселении из жилых помещений, находящихся в собственности? Ответ. В соответствии со статьями 86 и частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, граждане, проживающие в доме, признанном аварийным и подлежащим сносом, и являющиеся нанимателями находящегося в нем жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, подлежат выселению с обязательным предоставлением другого, равнозначного по площади благоустроенного, применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилого помещения по договору социального найма. Предоставляемое жилое помещение должно находиться в границах населенного пункта, в котором расположено аварийное жилье, за исключением случаев, выраженного письменно согласия гражданина на предоставление ему жилья в другой местности. Действующее законодательство не содержит понятия «ветхое жилье». Однако из общего смысла термина следует, что это жилье, которое вследствие физического износа полностью или частично утратило свои эксплуатационные свойства. При этом аварийным жилье признается на основании решения государственного органа или органа местного самоуправления, поэтому сама по себе ветхость жилья не влияет на права граждан. Критерием равнозначности предоставляемого жилого помещения, исходя из буквального толкования части 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, является его соответствие ранее занимаемому по площади. При этом, несмотря на фактическое ухудшение условий проживания, предоставление, например, вместо трехкомнатной квартиры, хотя и равной по площади, но двухкомнатной, или, скажем, вместо двух изолированных комнат двух смежных, не является противоречащим закону. Не исключены случаи предоставления гражданам квартир большей площадью по сравнению с ранее занимаемыми, что вынуждает нанимателей осуществлять бремя содержания жилых помещений в повышенном размере. Указанный вариант не противоречит правилу о предоставлении равнозначного жилья, поскольку не ухудшает положение гражданина. Степень благоустроенности определяется органами местного самоуправления применительно к условиям каждого конкретного населенного пункта и не всегда означает обязательное наличие центрального отопления или системы водоотведения. судебной практикой разделяется понятие «населенный пункт» и «муниципальное образование». Так, под населенным пунктом понимается населенное место, поселение, первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка, город, поселок, село. Вместе с тем, переселение граждан из одного района города в другой, пусть это и повлечет для них неудобства, не является противоречащим закону. Положение статьи 86, 87, 88, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации о предоставлении гражданам жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением из аварийного дома не содержит требований к инфраструктуре жилого района. Имеет определенную специфику вопросы переселения граждан, проживающих в находящихся в их собственности жилых помещениях. Так, статья 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает два способа обеспечения прав собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах. Изъятие земельного участка вместе с находящимся на нем жилым помещением для государственных или муниципальных нужд с предоставлением либо денежного возмещения, исходя из стоимости изъятого, либо другого равноценного жилого помещения. При этом процедура изъятия жилья вместе с земельным участком включает в себя несколько этапов: направление собственникам требований о сносе аварийного дома, принятие решения об изъятии, заключение с собственниками соглашения о таком изъятии.
Спасибо. Прозвучала программа «Прокуратура разъясняет», и гостем студии была старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гюльчазия Барова и журналист Елда Скрипостина. До свидания.